Он прошел по 9-й улице, пересек Пенсильвания-стрит и миновал Министерство юстиции. Затем свернул по улице Конституции, прошел по 10-й мимо здания налогового управления, снова свернул на Пенсильвания-стрит и взбежал по ступенькам старой почты. Похоже, за ним никто не следил. Он дошел до Першинг-парка и посмотрел на крышу Белого дома. Интересно, там ли сейчас находится Джимми Картер и чем он занимается? Может, размышляет о заложниках и винит иранцев в своем поражении? Джентри сел на скамейку, вынул из кармана блокнот и перелистал страницы, плотно заполненные его почерком. Тупик. А что, если Сол не в своем уме? Является ли он параноидным психом? Нет. А почему нет? Просто нет. Окей, тогда куда он провалился? Надо пойти в библиотеку Конгресса, просмотреть газеты за прошлую неделю, сообщения о смертях и несчастных случаях, обзвонить больницы. А что, если он находится в морге под именем пуэрториканца Джона Доу? Глупо. Какое дело Оберсту до советника-сенатора? Какое он имеет отношение к Кеннеди и Руби? Джентри закрыл блокнот, потер глаза и вздохнул. В Чарльстоне, когда он сидел на кухне Натали Престон и слушал рассказ Сола, все выглядело очень правдоподобно. Все вставало на свои места. Разрозненные на первый взгляд убийства выстраивались в цепь трюков, которыми обменивались три маньяка, обладающие действительно невероятными возможностями. Но теперь все казалось глупостью, если только этих маньяков не было больше. Джентри выпрямился. Ласки должен был с кем-то встретиться здесь, в Вашингтоне. Но, несмотря на всю свою откровенность, он не сказал с кем. Может, с членами семьи? Но зачем? Джентри вспомнил, с какой болью Сол рассказывал об исчезновении нанятого им детектива Фрэнсиса Харрингтона. Что, если он обратился к кому-нибудь за помощью? Например, к племяннику из израильского посольства. Может, кто-то еще вмешался в это дело? Тогда кто и с какой целью? Джентри вздрогнул и плотнее запахнул пальто. День был ясным. Слабое зимнее солнце золотило колючую поблекшую траву. Он нашел таксофон на углу рядом с отелем «Вашингтон» и воспользовался кредитной карточкой, чтобы позвонить в Чарльстон. От Натали по-прежнему не было никаких известий. Тогда Джентри набрал номер израильского посольства, который он переписал из справочника в холле отеля. Интересно, работает ли там кто-нибудь в субботу? Ему ответил женский голос. «Здравствуйте», — произнес Джентри, с трудом справляясь с внезапно возникшим желанием сказать «шалом». «Могу я попросить Аарона Эшколя?» На другом конце провода возникла небольшая пауза, затем женщина спросила. «Будьте любезны, кто его просит?» «Это шериф Роберт Джентри». «Секундочку». Секундочка вылилась в две минуты. Джентри стоял, сжимая обеими руками телефонную трубку, и взирал на здание казначейства на противоположной стороне улицы. Если таких людей, как Оберст, вампиров сознания, было много, то это объясняло все. Тогда понятно, зачем Уильяму Бордену потребовалось инсценировать собственную смерть. Понятно, почему за простым шерифом округа в течение полутора недель велась слежка. И почему, беседуя с известным агентом ФБР, Джентри поймал себя на остром желании врезать ему по зубам. И что случилось с замусоленными газетными вырезками, которые в последний раз видели на месте убийства? «Да», — послышался в трубке мужской голос. «Здравствуйте, мистер Эшколь, это шериф Бобби Джентри». «Это не мистер Эшколь, меня зовут Джек Коэн». «А, мистер Коэн, я бы хотел поговорить с Аароном Эшколем». «Я возглавляю отдел мистера Эшколя. Вы можете сообщить мне свое дело, шериф». «Вообще-то, мистер Коэн, у меня к нему дело личного характера». «Вы друг Аарона?» В голосе мужчины явно звучала тревога. Джентри понимал, что творится нечто странное, но не мог определить, что именно. «Нет, сэр», — ответил он. «Скорее, я друг дяди Аарона, Соломона Ласки. Но мне непременно нужно поговорить с Аароном». Повисло напряженное молчание. Наконец, вздохнув, Коэн сказал. «Лучше, если бы вы прибыли сюда лично, шериф». Джентри взглянул на часы. «Боюсь, у меня нет на это времени, мистер Коэн. Если вы соедините меня с Аароном, я смогу выяснить, насколько это необходимо». «Очень хорошо. Откуда вы звоните? Вы здесь, в Вашингтоне?» «Да», — ответил Джентри, — «из таксофона». «Вы в самом городе? Вам объяснят, как добраться до посольства». Джентри с трудом сдержал закипающую ярость. «Я нахожусь рядом с отелем «Вашингтон». Свяжите меня с Аароном Эшколем или дайте мне его домашний телефон. Если мне понадобится встретиться с ним в посольстве, я просто возьму такси». «Очень хорошо, шериф. Пожалуйста, перезвоните через 10 минут». И Коэн повесил трубку, прежде чем Джентри успел что-либо возразить. Взбешенный, он ходил взад-вперед перед входом в отель, с трудом сдерживая желание собрать вещи и тут же вылететь в Филадельфию. Все это было чрезвычайно странно. Он знал, как сложно найти исчезнувшего человека в Чарльстоне, но там у него под рукой все же было 6 полицейских и в 10 раз больше возможных источников информации. Джентри перезвонил через 8 минут. Ему снова ответил женский голос. «Да, шериф, подождите секундочку, пожалуйста». Он вздохнул и прислонился к металлическому каркасу телефонной будки. И тут что-то острое воткнулось ему в бок. Джентри обернулся и увидел рядом 2 мужчин, стоявших как-то подозрительно близко. Тот, что был повыше, широко улыбался. Затем Джентри чуть опустил глаза и различил ствол пистолета. «Мы сейчас пойдем к той машине и сядем в нее», — сказал высокий, по-прежнему улыбаясь. Он похлопал шерифа по плечу, словно они были старыми друзьями, встретившимися после долгой разлуки. Ствол еще глубже впился под ребра. «Слишком уж этот здоровяк ко мне прижимается», — подумал Джентри. Он допускал, что ему удастся отбить оружие, прежде чем мужчина сможет выстрелить, но его напарник отошел на 5 футов, продолжая держать правую руку в кармане плаща. Поэтому, что бы Джентри не предпринял, у второго оставалась возможность выстрелить беспрепятственно. «Ну, пошли», — сказал высокий. И Джентри пошел.